эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен войне и миру. У нас в гостях митрополит Рафаил Мотовилов. Он же архиепископ московский, потому что митрополит – это скорее административная позиция. Вот архиепископ – это священная должность. Вот, и его помощница, секретарь и библиограф Ольга Дмитриевна Загородняя. Владыка Рафаил имеет к войне двоякое отношение. Во-первых, владыка Рафаил – жертва военных действий, которые ведут против него недоброжелатели, в основном, как сейчас это принято, в интернете, где можно о нем прочесть массу всего замечательного, потому что он епископ не Московской патриархии, а истинно православной русской церкви, катакомной церкви, как принято говорить, я предпочитаю такое название, и можно прочесть о нем все, что угодно, вплоть до того, что он занимается оккультизмом, просыпаясь, топчет распятие, вот, и плюет на святые иконы, видимо, так.
Спасибо, Господи.
Владыка этой информационной войной теперь называется.
Ну, это страшно, это выводы, которые эти делают некоторые люди, но это не от чистоты помысла, конечно.
Вот мы тут и приближаемся к теме программы, потому что у владыки Рафаила есть еще одна особенность, скажу прямо, которая мне скорее нравится, и когда несколько лет назад вы были у нас на программе, мы об этом говорили, сегодня упомяну вскользь, потому что владыка занимается исцелением болящих, и это тоже ставит в такое же лыко, как когда свергли патриарха Никона, и он у себя в заточении лечил приходящих к нему людей, вот, тоже обвиняли в том, что он, во-первых, занимается тем, чем епископу заниматься не следует, и тоже обвиняли в колдовстве и так далее. Для верующего христианина разговор немножечко смешной, потому что все Евангелие и деяния апостолов наполнены рассказами об исцелениях. Один из самых трагикомических моментов в современных западных, там, американских фильмах, когда свидетель в суде, вот сейчас он клал руку на Священное Писание, где рассказывается о Духе Божьем, о воскрешении мертвых, о том, как мертвые после распятия Спасителя ходили по улицам Иерусалима, вот, и тут он говорит судье, что я увидел призрак, по-английски это одно и то же слово, и судья говорит, в суде не смейте говорить о таких вещах, это оскорбляет достоинство суда. А как насчет Священного Писания? Есть там исцеление через возложение рук? И это даже описано в качестве признака настоящей глубокой веры. У меня этого дара нету. Но в любом случае я предпочитаю человека, от которого люди уходят исцеленными, человеку, от которого отвозят трупы в сторону. Но владыка Рафаил имеет к войне и второе отношение, потому что он был боевой офицер. Вы, насколько я понимаю, полковник запаса.
В отставке.
В отставке. Я такой штатский человек, владык, что я не знаю разницы.
Но это значит, что уже совсем никуда не годится. Вот, а запас, это еще на время военное, он может быть и использован.
Ага. То есть мы с вами в одной лузе, потому что я тоже в запасе. Годен к нестроевой. Вот. Ольга Дмитриевна тоже имеет к войне прямое отношение, потому что она медицинская сестра. Вот.
И... А? Ну, не в прямом смысле медицинская сестра, а гражданской обороны. Это все раньше вузы гуманитарные готовили медсестер гражданской обороны.
Да. Вот. Дай Бог не пригодится. Вот. И владыка Рафаил был тяжело ранен в 1984 году в Сирии. Вы после этого стали верующим?
Ну, во-первых, человек такой, как он есть на самом деле. Наверное, любой человек, чтобы стать тем, кем он стал, он должен пройти через то, через что он прошел. И в этой связи мои, конечно, дела, старания, трудности, которые я через свою служебную деятельность пронес, оно и позволило мне стать тем человеком, которому только что мне прекрасно, так сказать, рассказали нашим слушателям. Но все начинается ведь с чего-то. Все начинается с чего-то. И вот в этой связи, вот то начало, которое у меня было, это начало моих поисков, жизненного опыта, как раз на военной стезе, как человека военного. Мне это нравилось в свое время. Я с удовольствием получал азы военного дела и тех дел, которые, так сказать, мне предстояло осуществить. И у меня это хорошо получалось. Я всегда любил, с детства любил делать то дело, которое мне поручено, хорошо, прилежно и окончательно. Но в этой связи, делая дело хорошо, обстоятельно, и привело меня, в общем-то, на те сложные времена в моей жизни, которые были в 80-х годах, вы правильно подметили. Единственное, что я просился в Афганистан в то время, чувствуя, что такое время уже было срединное, и уже мало было добровольцев на эту страшную бойню. И вот каким-то образом мне захотелось там побывать, посмотреть. Но наша команда не решила по-другому, и меня отправили в страну, где с сухим и жарким климатом, как было сказано, вот, в направлении моем. Я должен сказать, что, как и всегда, я поехал туда, не рассуждая, нужен я там или нет. Но там я встретился с многими людьми, теми людьми, которые были и ливанцы, и сирийцы, и других народностей, тех, которые населяли эту...
Населяют.
И населяют в то время, и сейчас населяют, так сказать, вот эту землю. И у меня сложилось однозначно неплохое мнение о них в то время. И оно не изменилось у меня до сегодняшнего дня, в принципе. Это потому, что я не сталкивался ни с чем другим плохим. Другим я не сталкивался, кроме как я имел опыт общения с ними в то время.
Но слушать вас, владыка, для такого штафирки, как я, немножечко страшновато. Потому что изучать азы, хочется пошутить, азы и буки. Интересно, ракеты, вот, буки, они названы в честь названия славянской буквы, вот так вот. То есть ракета «Аз», ракета «Бук», ракета «Веди» и так далее. Ведь за последние 25 лет произошло то, что было немыслимо в 80-е годы, когда вы служили в армии. В 84-м немыслимо было, чтобы к вам пришел священник и осветил оружие или какие-то пусковые установки.
Конечно,
и так далее.
Нет.
Конечно, нет. Вот. А теперь это делается, и я помню в газетах, какая проходила волна возмущения такого антицерковного, жесткого, что как это мыслимо, что патриарх или там митрополит освещает ракету под названием «Сатана». Что происходит?
Ну,
вам такая линия развития нравится?
Ну, это вообще какое-то противоречие даже в словах. Вот, освещает священник, отвечает сатану. Вот, даже в этом, в названиях, в терминологии. А если посмотреть глубже, то, так сказать, еще больше. Ведь обстоятельства, освещается обстоятельство уничтожения людей.
О, спасибо, мне стало легче на сердце. Но видите, в истории церкви не так много святых военных. И в России, наверное, хорошо знают Александра Невского, пожалуй, только и всего. Хотя сейчас есть вот храм при Лубянке, вот на задах детского мира, и там совсем не детский храм, потому что там сплошь иконы военных, которых так или иначе причислили к лику святых. Но мало кто понимает, что святой Александр Невский перед смертью постригся в монахи. Он сменил имя, он стал Алексей. И это жест покаяния во всей предшествующей жизни, включая и то, что мы называем воинскими подвигами. И вот когда вы пережили встречу с Богом, у вас было ощущение перелома и вот, что вы действительно, как во время оглашения, человек поворачивается, отрицаясь от сатаны и всех злых дел его, что вы должны отречься и от того, что связано с военным делом?
Я единственное могу сказать, что то место, где я себя ощутил, можно так это выразить, ощутил. Не знаю ли, как по откровению апостола Павла, в теле ли, без тела ли, вот, и там, или в том месте, или в другом месте, на третьем небе, или не меньше, Но я единственное могу сказать, что то обстоятельство, которое мне я почувствовал, оно мне очень не понравилось. Быстрее всего, что я посетил в силу своих убеждений, так сказать, тамошних, тогдашних, не то место, которое называется «место с Богом», а, наверное, несколько другое, а может быть, пограничное какое-то. Я не могу в этом утверждать, но я еще раз говорю, оно мне не очень приглянулось там. Я многих слышал, что они вот побывали, им не хотелось возвращаться, я не хотел там оставаться. И я взмолился, я, может быть, впервые в жизни так слезно просил Бога о прощении. Я не знал, какого я, но я чувствовал, что я грешен. Но насколько грешен, я не мог себе представить, так сказать, но поэтому то состояние, в котором было, то позиции, которая там была высвечена, я понял, что я не имею права быть в другом месте, только лишь здесь. И вот в этой связи я вспомнил все и возмолился, и сказал, я буду тебя служить, Господи, до конца последних моих дней. Так, как ты скажешь, я вверяю волю свою тебе, Господи, и дар у меня, Господи, возможность те грехи, которые я совершил, исправить.
В этом смысле ваша судьба тогда похожа на судьбу, извините, католического святого, святого Игнатия Лойолы, который был боевой офицер и был тяжело ранен, настолько тяжело, что он вынужден был покинуть армию. Его духовное обращение, оно было связано вот с таким переживанием отчаяния, с переживанием вот почти смерти колоссальной. И тот орден, который он создал, это ведь в сущности отличался от всех предыдущих орденов и монашеских собраний таким вот, ну, военным характером, в военном смысле дисциплины, жесткой дисциплины, как бы армия папы, прежде всего беспрекословное послушание. И когда я бываю у вас, изредка, но все-таки бываю, вот, у меня ощущение, что у вас тоже есть такая вот атмосфера. Ольга Дмитриевна, как на ваш взгляд изнутри, представьте себе, что владыки нет. Есть атмосфера военная или нет?
Я даже не могу себе представить, что владыки нет. У нас атмосфера вся вокруг владыки, он у нас солнце. Поэтому мы все слушаем, благословение берем. И без владыки ничего не будет.
Я это почему подчеркиваю? Потому что катакомбная церковь – это ведь общее название для десятков и даже, наверное, сотен разных православных общин, которые живут свободно, так анархически, часто автономно. Я должен сказать, что у этого есть плюсы, не связанность с государством, отсутствие лицемерия, потому что, ну, а перед кем лицемеришь? Но у этого есть минусы, потому что масса авантюристов, масса проходимцев типа Остапа Бендера, масса. И от этого многие члены катакомбной церкви очень страдают. Вот. А у владыки у меня такое ощущение, что там у вас жесткий барьер.
Ой, вы знаете, я слово скажу, что владыка, он внутренне, у него дисциплина, у него это закалка, военная,
да
все.
И внешне.
Да, и внешне. Это так кажется, ну, видимо. А на самом деле он человек очень добрый, очень, ну, переживает за всех. Вот, и этот человек, к которому можно подойти и все что угодно спросить, там, посоветоваться, спросить. То есть, ну, человек как друг вот, для всех, для нас находится. Просто нет вот этой такой грани, когда, вот, знаете, нужно там бояться, обратиться, подойти там, или еще что-то. Вот, то есть, такого нет, вот, как вы говорите.
Я не говорю, я спрашиваю, как вам удается поддерживать порядок и строить церковь в условиях, мягко скажем, недоброжелательных? И бороться с авантюристами. Полиция, милиция – это, ладно, внутренний гниль.
Вы знаете, вот я не понимаю слово «церковная дисциплина». Я его не понимаю.
Дисциплина по-русски – послушание.
Нет, вот церковная дисциплина, так сказать, вот сочетание этих двух слов. Я понимаю слово, и, наверное, это у меня еще из моей юности, уважение и любовь человека. И вот в этой связи, так сказать, устраивание своих отношений с теми людьми, которых я не называю своим подчиненным, а называю соработниками, соратниками.
И вот, соратники – военное слово, Владыка.
Хорошее слово. Это ведь это стоять вместе, ратники – это стоять вместе, плечом к плечу, и не давать возможности для противника найти во мне брешь, через которую можно пройти. И все так, если все так думают, то будет крепость. Ну, я к другому возвращаюсь. Так вот, если человек на мои рассуждения, на то расположение мое к нему, он отвечает, он мой человек, первый человек, о котором я проявляю большую заботу. Не большую заботу, а ту заботу, которую он желает видеть по отношению к себе. Вы знаете, вот, наверное, я не прав во многом. И в частности, вот даже в том, что когда ко мне...
Ну, Владык какой-то не настоящий архиерей. Архиерей не может так сказать. Я не прав.
Ну, наверное, я не настоящий.
Православный человек просто.
Да, и даже любой православный педагог никогда так не скажет, что я во многом не прав.
Так вот, когда приходит ко мне просит... Владыка, я вот хочу вас, я хочу с вами, так сказать, я спрашиваю, вы напишите, так сказать, о себе немножко. Человек пишет, и попросите, так сказать, письменно принять. Написал, а тут мне знающие его говорят, а он же пьяница, он алкоголик. Я у него спрашиваю, и при том человек, может быть, даже и в сане. Я его спрашиваю, вот у вас говорят, что вы употребляете спиртные напитки, при том немеренно. Ну, как это люди сейчас говорят, алкоголик. Ну, что вы? Ничто, никогда. Я не могу ему не верить. Я ему верю. Я не верю тому человеку, который говорит, может быть, правду говорит. Но я этому человеку верю, он встанет. И мы его берем. Но когда вскрывается, что на самом деле он солгал, и в этой связи мы с ним расстаемся уже не за то, что он алкоголик, а за то, что он лжец.
Это напомнил мне рассказ про одного, опять же, извините, католического святого XVI века, который был такой рохли и задумчивый, и над ним все смеялись, ботаник в семинарии. И однажды ему, значит, однокурсники толкают и говорят, смотри, летит архиерей. Вот он поднимает голову, все начинают хохотать, он на них смотрит, говорит, я предпочитаю поверить, что летают архиереи, чем что может собрать христианина. Но, Владыка, тогда давайте ближе к горячей теме. Когда вы слушаете сейчас новости из Сирии, я думаю, вы вспоминаете, как это было.
Я многое перемещался по Сирии, много мест знаю, и святых мест, и православных мест, и не только в Сирии, но и в Ливане, и, так сказать, встречался и с друзами, и с разными представителями других там течений религиозных, так сказать, и прочее, и с православными, и с христианами в том числе, в особенности в Ливане. И посещал храмы в Сирии, Антиохийской церкви. И я не был еще тогда воцерковленным человеком, и мне, для меня это было просто интерес такой, какой-то внутренний, не знаю откуда исходящий, но интерес. И мне было там интересно и слушать, и участвовать в этих богослужениях, в том числе, как участвовать? Просто как-то проникнуться тем духом, который там присутствовал вот в этих храмах. Но видел эти здания, эти цветущие сады, эти народ, в общем-то, несмотря ни на что, вот этих боевых действий, которые были в то время, только лишь закончилось израильское, так сказать, вторжение в Сирию, в Талит-Бега, вот на территории Ливана. И оптимисты, вот, мне нравилось в них вот тот оптимизм, который существует. И с одной стороны, и с другой стороны, желание вот, быть в мире, быть в доброте, в честности, так сказать, и так далее. Я со многими встречался и военачальниками, и крупными в том числе. Немножко такое звучало, такое немножко самовосхваление, может быть, немножечко.
Владык, осторожнее. То, что вы называете фанфаронством, пронизывает все Священное Писание Ветхого Завета. То, что многих неверующих смущает, что там описание Иерихона, значит, задули в трубы, стены упали. Историки, литература терпеливо объясняют, что это восточный гиперболизм. Вот Ольга Дмитриевна, я думаю, как библиограф и библиотека, знает все эти тонкости литературные. Это, ну, как в древнерусских былинах, значит, махнул рукой, улица образовалась среди врагов, правый проулочек образовался. То есть в Сирии это еще живо.
Ну, наверное, да. Может быть, так сказать, неполная формулировка прозвучала, так сказать, но мне нравилось с них те добрые начала, которые я, в общем, понаблюдал.
Я прошу прощения, а в российской армии, я не прошу вас выдавать военные секреты, а в российской армии не бывает фанфаронства?
Ну, как же нет? Как же нет? Конечно, бывает. Желание самовозвыситься, так сказать, присутствует у отдельных людей. И, может быть, не просто у отдельных, а даже у их
единиц. Фанфаронство, как некоторые карьеризм и позерство личное, или фанфаронство, ведь, вот Гитлер, то, как он рисовал перспективы немцам завоевать полмира, это фанфаронство уже не карьерное, он был на вершине карьеры.
Нет, я думаю, что здесь больше о карьерном фанфаронстве. Никто не будет отвергать того, что здесь, если среди нашей аудитории есть военнослужащие, никто не будет отвергать, что желание получить вышестоящую должность и звание, они этим не страдают. Все страдают. Все страдают. И это нормально. Другое дело, каким способом это получается. Один человек желает купить это, к сожалению, вот сейчас, последнее время, может быть, я не знаю его, так нет, но предпоследнее время, и это было, за подарки, за такие подачи какие-то там, сказать, и прочее. Я не понимаю этого, как можно на служение Родине, Отечеству, делать карьеру. На ней карьеры не делают. Делают только лишь по-другому. Своей преданностью и своими делами, своей служебной деятельностью. И вот в этой части, я не знаю, как это было, но тем не менее, я очень редко бывал дома. Но, тем не менее, вот в этой связи, наверное, я 3 звания досрочно получил из 5. Получил 3 звания досрочно. Это капитана, это подполковника и полковника. Поэтому и не за то, что я где-то с кем-то любезничал. Нет, я еще раз говорю, я просто не бывал дома, я просто всегда был на полигоне и в части. И вот поэтому такое фанфаронство, если оно есть такое у кого-то, ничего страшного.
Я напоминаю слушателям, что у нас в гостях владыка Рафаил Мотовилов, его помощница Ольга Дмитриевна Загородняя, и это программа «Радио Свобода», посвященная войне и миру. Но, владыка, ведь вот то, как вы рассказывали о катакомбной церкви, как к вам приходят люди, как приходится с ними выстраивать отношения. Если говорить тогда о военном деле, то вот, наверное, самое первое, что мне бы хотелось понять как штатскому человеку, идут военные действия. Я правильно понял вас, что вот если бы у вас не было желания, вы хотели бы, сказали, поехать в Афганистан, но вас направили в Сирию. А если у вас не было желания ни в Афганистан, ни в Сирию, приказ бы пересилил, если бы вы считали необходимым вообще уйти с военной работы. Это было бы критично. Мой вопрос вот о чем. В сегодняшней ситуации, как вы думаете, вот возможно ли ситуация, при которой российский солдат, военный, специалист, офицер, может отказаться ехать в Сирию, в Украину, в Уганду, куда-то еще? Вот насколько в жизни военного человека сочетается беспрекословное подчинение приказу и все-таки личный выбор?
Ну, мне так кажется, что в жизни каждый человек делает выбор.
И каждый выбирает свое. Я прошу прощения, владыка, вот еще подбавлю соли, потому что мы очень часто в газетах читаем жалобы людей, которые были в Чечне, были в Грузии, и жалуются на то, что им недоплатили и так далее. И их журналист спрашивает, но вы могли ведь отказаться? Он говорит, я не мог, потому что меня бы тогда закатали в асфальт, меня бы сжили сосвету. Он как раз говорит, что у него не было выбора, он вынужден был ехать. Вот вы изнутри армии, какой взгляд?
Я говорю не о рядовых солдатах, а о офицерском корпусе.
Тем более.
Потому что он мог поступить в какой-то гуманитарный вуз или технический вуз, но он поступил в военное училище.
Он избрал... навсегда ставил свободу воли в папке в Генштабе?
Нет. Нет, он человек этот, когда, который приходит сделать выбор, он выбрал ведь не только погоны, он выбрал свою собственную жизнь, он выбрал свое будущее, он выбрал свое отношение и выбрал тот лозунг «Кто, если не мы?». Вот это и стержень его отношения к той ситуации, в которой он оказался. Другое дело, что существуют разные времена, ведь мирные времена, сложные времена, какие-то революционные времена, так сказать, и такие вот конфликтные так, ситуации. И в каждое время человек в соответствии с тем первоначальным выбором, который он сделал, если угодно с присягой. Он может еще, так сказать, он не может, он всегда это делает, он обязан подтверждать свой собственный выбор. Либо не подтверждать, либо уходить. И ведь никто же не запрещает человеку, если он ошибся в этом выборе, уйти. И это было и у нас, это было и, так сказать, и даже я, будучи курсантом еще военного училища, это было еще и уже в службу мою, так сказать, таких начальных временах. Но не сложилось у человека. Он желает уйти. И много разного, так сказать, глупого и ненавистного делал в этой связи, чтобы уйти в мирное время. И, так сказать, вот через суды офицерской чести, там, так сказать, и пьянствовал, так сказать, и прочее, прочее.
То есть, чтобы уйти, человек становится алкоголиком? Он не может просто написать бумагу и уйти?
Ну, это не принято было. Надо было измарать свою собственную карьеру, свою собственную, так
сказать. Владыка, вот тогда я прошу прощения, вот эти три слова, которые вы сейчас произнесли. Не принято было. Вот что значит принято, не принято?
Ну, что значит принято, не принято? Я не знаю, в общем-то, даже и не разбирался в этом, какие там бумаги на этот счет были. Но Министерство обороны с большой неохотой расставалось со своими офицерами.
Да и царство сатаны с грешниками неохотно расстается. Я не сравниваю Министерство обороны с царством сатаны.
Во-первых, и не потому, что, так сказать, чего-то было мало, не потому, что чего-то было много. Ну вот считалось, я думаю, что и я так считал, и я так, наверное, тоже поступал. Я был командиром части, вот, командиром развернутого полка, там 2000 человек, так сказать, офицеров, там и жен сколько было, так сказать, и все эти конфликты приходилось каким-то образом урегулировать и создавать условия, чтобы не было, так сказать, разных кляуз, не было желания служить. И вот в этой связи ведь это и сама среда, и офицерский корпус вообще, он представляет собой коллектив, который помогает людям ощутить самого себя, стать самим собой. Это то же самое, что сейчас в церкви. Ведь много людей приходят разных. И совершенно разных, и по уровню восприятия, и по уровню воцерковленности, и по уровню, так сказать, отношений, и по уровню, так сказать, его отношения к семейной жизни, так сказать, к войне и прочее, прочее. Разные люди приходят. И вот если мы найдем правильную на этот счет позицию, если мы поймем тех людей, которые желают служить Богу, не развратничать, уж упаси Господи, а духовно имеется в виду, уж другого-то мы не касаемся даже. И вот в этой связи этот коллектив может привлечь и помочь людям стать другими. То есть то желание, которое они имеют в начале, чтобы оно стало уже не желанием, а действием.
Это вы, владыка, прямо по Антону Семеновичу Макаренко. То, что вы описываете, это педагогическая поэма. Я не знал, что она имеет отношение к армии. Но, пожалуй, Макаренко, да, он придерживался вот как вы сказали.
Но ведь все это из любви делается. Ведь мы же говорим, мы хотим удержать людей не того, что они нам нравятся, а из того, что мы надеемся и дерзаем надеяться, что мы им поможем, и они станут, в общем, на том пути, который брали лучше.
Если речь идет о церкви, аминь, аминь, аминь. Но мы собирались поговорить про войну. Вот. А война – это такое, извините, занятие, как вот вспоминается, ну, не знаю, реально или шуточно, реклама американских вербовочных пунктов. Вот, значит, хочешь увидеть мир, встретить интересного человека и убить его. Иди к нам в армию. В армию идут не для того, чтобы научиться дружить, стать мужчиной, а для того, чтобы убивать. Это высшая цель.
Защищать отечество, а не убивать.
Ольга Дмитриевна, вам слово.
Нет, защищать. Защита отечества – это священный долг каждого гражданина.
А и для этого идут в армию. А это не кощунство употреблять слово «священный» применительно к военной службе?
Священный?
Да, священный – это то, что имеет отношение к Создателю, к молитве, к поклонению Богу. Таково определение, которое дает нам богословие. Священное – это то, что отделено от людей и отдано Богу. Священная война по Библии, харам, отсюда вот харам у арабов, вот это война, когда, скажем, все оружие, взятое у противника, складывается в кучу, вместо того, чтобы делить между победителями, и сжигается. Оно Божье, оно запретно для меня. Я его не беру. Вот оно, священное. Но человек, который посвятил себя Богу, его воле у Господа. Военный.
Вы знаете, отец Яков, война, это все-таки, прежде всего, это сражение, так скажем. В основе войны лежит отношение Бога и сатаны. Это в основе любой войны идет вот это лежит основа. Потому что те, кто на стороне Бога, и те, кто на стороне сатаны, воюют между друг другом. Потому что в основе лежит жадность, да, со стороны сатаны. Значит, почему войны начинаются? Жадность, зависть. Любая война от этого начинается.
Не спорю.
И даже некоторые пишут, многие пишут историки, что во многих войнах в основе лежит отношение между христианами, между Христом и противниками христиан, так скажем.
Пишут об этом.
Да.
А многие пишут, что в основе войны лежит похоть, стремление мужчины как-то реализовать свою мужскую силу, доказать, что ты вот... Но тогда это все скатывается на уровень дочеловеческий, животный, как сражаются какие-нибудь самцы оленей рогами. Вот. А если уж вот вы затронули эту тему, Ольга Дмитриевна...
Наши военные защищают Христа.
Опа, теперь владыка и ответите.
На самом деле.
Вот теперь владыка за свою помощницу отвечайте.
Да, я как-то не думал, что вот похоть может лежать, ну, в основе какой-то серьезной военного столкновения.
Мы не говорим там это. Кто говорит слово «серьезный» применительно к войне? Это не я.
Ну, мы говорим об освободительных войнах.
Так.
Вот. Мы говорим...
От кого вы освобождали Сирию, владыка?
Ну, Сирию мы ни от кого не освобождаем, так сказать. Вообще, она, вот нынешняя ситуация, вот с точки зрения как-то смотреть на ее, она не стоит не особняком, она каким-то образом стоит, но таких войн мы еще, наверное, пока не знали.
Афганистан.
Вот.
И там мы помогали законному правительству. Мы предварительно
сначала
свергли парочку
правительства. Сначала свергли, да, потом помогали.
Но оно стало законным сразу.
Да. Ну, что ж теперь делать? Вот в этой связи мне трудно как-то категорически выразить свое отношение к этому обстоятельству. Только лишь потому...
А вы ответите Ольге Дмитриевне все-таки, владыка. И мне заодно, и
слушайте. Только потому, что я был, то, что я там видел этих людей. То, что я видел руководящих, так сказать, вот этих руководства...
Ну, до старшего асада вы не доходили.
Нет, мы с Хафизом Асадом мы не встречались, а вот с его политическим руководством, сейчас на уровне министерства мостового класса, так сказать, мы с ним были, если уж не в приятелях, то очень хорошо знакомы.
Тогда расскажите мне, который в Сирии никогда отразясь не бывал, там что, действительно передний фронт, вот как сказала Ольга Дмитриевна, войны между христианами и мусульманами, и помогая Сирии... Вот,
я не думаю, я абсолютно не думаю, что это здесь какая-то... Это какая-то столкновение христианства и мусульманства,
да.
Не думаю. Здесь все гораздо прозаичнее, так сказать. Мне кажется, здесь просто нефть и все, что вокруг с ней связано. То есть сейчас мне уже, может быть, священнослужителю не следует на эту тему рассуждать, так сказать, но тем не менее, как-то мы же тоже видим, что здесь тогда, когда было, в Сирии не было, не возникало никогда вопроса о каком-то преследовании христиан.
Вот я тогда, не слышал 80-е годы.
А? Да, начале 80-х годов. Я не слышал этого. И со стороны, так сказать, вот правительства Сирии, православие, христианство в том, вообще православие в том числе, так сказать, никогда не преследовалось и никогда не гнобилось, не унижалось. Были открыты храмы, христиане ходили, так сказать, совершали свои праздники, так сказать, паломничество было и так далее, и так далее. И, ну, в частности, вот я пример такой хотел бы не по Сирии, а по Турции. Я ездил туда на паломничество по приглашению сирийских властей в храм Николая Мерликийского чудотворца в Дамре. Сейчас он называется, было мир, сейчас
Дамре. По приглашению турецких властей?
Да, по приглашению.
Ну, вы сказали сирийских просто.
Да, турецких властей. И мы там, так сказать, я имел возможность встретиться там и с сирийским патриархом, вот, и в разное время. Ну, а тем не менее, когда мы приезжали туда, я вот о чем говорю. Нам настоятельно говорили, вы священнической одежды не одевайте, потому что турки этого не любят. И даже священнослужители, так сказать, местные, они во священнической одеждах вне мессы, вне, так сказать, богослужения не ходят. Я же сказал, ну как я, будучи митрополитом, так сказать, буду ходить в пиджаке. Это не получается, это невозможно. Я ходил всегда в священнической одеждах, в рясе. Хотя и жарко было, вот, в рясе, так сказать, в клобуке и так далее. И вот, когда мы приехали уже к этому храму Николая Чудотворца, он еще в то время, сейчас немножко так подделали его, а в то время был он вообще в таком несчастном состоянии, но, тем не менее, мы там трое суток мы прожили, и трое суток у нас была постоянно молитва, и богослужение проводили там. Так вот, мы приходили туда к 8 часам. И весь этот поселок, Дамре, ну, он не такой уж маленький поселок, ну, так, 5000, может, 6.
В смысле, извините, да. Мирликийский? Да. Это да. Такой поселок?
Нет, это Миры. Сейчас он называется Дамре. Ликийская область там была.
Да.
Сейчас она немножко по-другому все называется, но этот поселок не Миры, а Дамре сейчас. И вот там этот храм. Так вот, до 1000 человек нас встречала и провожала, когда мы с гостиницы шли, вот эта делегация наша, там было человек 12-15, вот в этот храм. Никто не то, что камень бросит, а никто даже дурного слова, они даже так пытались там, кстати, похлопать нам. Я к чему это говорю? О том, что люди не верят и уважают верующего человека. Люди уважают верующего человека. И они видели у нас верующих людей. И в этой связи, та доброта и то уважение, которое они к нам проявляли, оно не то, просто во мне осело как уже не повод, а как основание для пересмотра своих отношений к мусульманству. И вот в этой связи у меня нет противоречия к ним. Как и к любому другому верующему люду. Нет. Если люди желают так верить, ради Бога. Они же ведь Божье дело делают. Другое дело, что когда появляется экстремизм, когда получается желание, так сказать, обидеть низшего и обидеть слабого, унизить слабого, вот это плохо.
Я напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях митрополит Рафаил Мотовилов и его помощница Ольга Дмитриевна Загородняя. Мы говорим о войне и мире в связи с войной в Сирии, где владыка участвовал, был тяжело ранен, потерял ногу, если не ошибаюсь, да, и вторая тяжело ранена. Обе практически.
Да.
Вот. Но должен сказать, что вы как Моресьев, то есть... догадаться невозможно.
Меня смущают эти слова, как не только от вас сказано, а вообще. Я делаю свое дело и делаю его так, как бы хотел видеть меня в лице делателя Господь.
А если бы вы делали дело, как Моресьев, я бы вас не позвал, потому что, еще раз скажу, мне совершенно все равно, какой силой вы исцеляете людей, вот, потому что я думаю, что Бог дает силу исцеления, а сатана эти силы отбирает. Вот. И человек, который на истребителе или бомбардировщике летает и убивает людей, это одно. И мое большое смущение в связи с нынешней ситуацией в Сирии, да и тогдашней вашей, 84-го года, что это все-таки война, это не паломничество. И вот Ольга Дмитриевна сказала, что вот там вот передний край, да?
Нет, я говорю теорию, теоретически, что такое война, это отношение Бога с дьяволом, в основе лежит, об этом мы говорим. Не важно, кто с кем воюет, а какие цели кто преследует.
Да. Может ли, и то есть, цель оправдывает средства,
да, Ольга цели, а?
Цель оправдывает средства?
Нет, ничего подобного.
Ни в коем случае.
Нет, это
нельзя. Это совсем
это не наше.
Бесовский термин.
Не наше дело.
Цель оправдывает средства.
Да.
Это выражение, которое приписывали иезуитам, и которое у иезуитов, разумеется,
нет. Все зло в мире – это иезуитов, между прочим.
Вот.
Так говорили
хорошо,
раньше.
А хорошо. Но вот, Владыка, ведь смотрите, с нынешней войной в Сирии российское участие началось с того, что подключились к кампании против Исламского государства, которые, ну вот они разрушили арку в Пальмире триумфальную. Может быть, я еще не видел фотографии разрушенной арки, и у меня есть основания не доверять таким сообщениям, не подкрепленным фотографиями. Поэтому пока не увижу фотографию, не поверю. Но допустим, что эти противники Асада уничтожают античные памятники. Кстати, то, что они вот в таком полуразрушенном состоянии, та же Пальмира или другие памятники, это ведь наша православная работа. 1500 лет назад мы, православные, уничтожали языческие храмы Дионисов, Венер, Астарт, Артемид, потому что считали это богопротивным. Сегодня нам это как бы забыли, но мы знаем, что, в общем, все равно в православии это было, и, может быть, никуда и не делось. Мы восхваляем пермских архиепископов 15 века, они брали топор и рубили дубы, на которых вешали приношения языческим божествам пермики. Вот нам это до сих пор нравится, и мы считаем, что это было хорошее дело. И у меня вопрос тогда, есть ли по Евангелию золотое правило этики? Делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. То есть умей отзеркалить ситуацию. Умей занять позицию другого. Не исповедуй готинтотскую мораль. Хорошо, если я украду корову, плохо, если у меня украдут корову. Вы говорили об уважении к исламу. Одинаков ли ислам, вот каким вы его видели в Сирии? Уважаете ли вы ислам только вот, который вам хлопает в ладоши, когда вы идете молиться? Или и тот ислам, который может схватиться за саблю, за меч, за пулемет и сражаться с нашими солдатами российскими?
Ну, конечно, вы в вашем вопросе ответ, в общем-то. Я не могу...
Плохой вопрос, значит.
Я не могу согласиться с теми извращенцами ислама, которые, в общем-то, собирают тех людей для того, чтобы убивать.
Владыка, значит, вы неверно извлекли ответ из моего вопроса. Даю тогда следующий. Вы против тех мусульман, которые извращают, как вам представляется, ислам, потому что начинают убивать, а многие российские атеисты против православных, которые извращают православие, тоже берут и начинают убивать под православными лозунгами и едут защищать православие от исламской угрозы, как ехали российские добровольцы в Сербию 20 лет назад. Это было хорошо, а когда узбек или киргиз едет защищать ислам в Сирию, то это почему-то плохо. Хотя с точки зрения религиоведа и то, и другое абсолютно идентичные поступки.
Ну, мы читаем Библию, вы наверняка не раз ее прочитали, так сказать, равно как и я. И там много примеров тех, которые как раз говорят об этом. Есть люди, которые вооружаются и стремятся защитить свое отечество, ну, то государство, в котором мы были. А есть люди, которые идут, чтобы захватить его. И вот в этой связи кто-то из них прав, а кто-то из них не прав.
Владыка, я чувствую, что я сейчас от имени атеистов начну говорить. Ведь дело в том, что все три великих мировых религии, иудаизм, христианство и ислам, с точки зрения богословия, и они сами себя так иногда называют, это религии Библии, религии книги. Мало кто из нас, православных, понимает, что Ораза-Байрам – это праздник, посвященный не какому-то событию жизни пророка Мухаммеда. Это праздник, посвященный истории Авраама. Праздник, вспоминающий, как Авраам был готов во имя веры и с послушания Богу принести в жертву единственного сына. Но вместо сына ему был дан козленок. Род радости. Вот вслед за Авраамом мы приносим в жертву козленка. Все, замечательно, ребенок остался в живых. Но это же радостное событие и для нас, православных, и для иудеев. Так что у нас общие истоки. И тогда атеист спрашивает, чем мусульманин, который хочет создать свое исламское государство, отличается от евреев, которые вторглись на территорию Ханаана, Палестины, и отвоевали себе кусок вот между Ливаном и югом, создали свое государство, не скрывали, что они захватчики, но такова воля Божия. Об этом священное писание. С точки зрения буддиста, конфуцианца китайского, он не поймет, вот вы можете ему объяснить, чем поведение Иисуса Навина, который завоевывает Палестину, отличается от поведения Александра Невского, который завоевывает что-то для России, или от поведения араба или мусульманина, который вот завоевывает что-то для своей исламской общности. И то, и другое агрессия. Или как?
Вы знаете, ведь Господь говорил, я пришел и принес новую заповедь, да возлюбите друг друга. И вот в этой связи мы говорим, а как любить? Как любить? Как любить тебя любить? Вот. Через тех людей, которые нас окружают. И мы говорим, служение Богу через служение человеком. И это правильно. Это невозможно по-другому, во-первых.
Где во-вторых, здесь появляется
Господь говорил, а как я увижу вашу любовь? А вы заповеди соблюдайте. Заповеди соблюдите. Ведь ни одна заповедь наша не говорит об убийстве, никогда наша, ни одна заповедь говорит ни о чем-то другом, чтобы могло принести смерть.
Скорее наоборот, как мы знаем.
Да. Да, другое дело, что он говорит, нет большей правды, чем положить душу за други своя. Душу за други своя. И вот в этой связи, ведь с чем мы сталкиваемся? И с чем мы вот
в этой связи? Можно я все-таки перерву от имени слушателей разгневанных? А кто выбирает друзей? Нам Бог указал, что вот Хафиз Асад – друг Владимира Путина, и поэтому давайте. Тем более, что, в общем-то, жизнь
По-моему, отдает... Хафиз Асад не друг Путину.
Сирия – друг России.
Ну, так сказать, тут дело сложное, и он, по-моему, не однажды говорил об этом, что мы помогаем не Хафизу Асаду, а Сирии остаться целостной. Ну, это сложный вопрос, так сказать, о нем можно как угодно говорить.
Положить жизнь, потому что в Евангелии душа – это синоним жизни. Отдать жизнь за других очень хорошо на бумаге. Но мы живем во враге. Мы живем во враге, где я выбираю сам себе друзей. Никто не смеет прийти ко мне и сказать, я самый большой девочкин друг. Помните мультфильм с гиппопотамом? Вот. Значит, все равно это свободный выбор, буду я помогать этим или тем. А с армией меня, Владыка, очень смущает другое. Ведь не военный человек, не вы, полковник, лицо, как сказано в Евангелии, подчиненное, мне говорят, я иду, как говорил сотник, пришедший к Спасителю. Вот, и я командую, и мой подчиненный идет. Вот, не вы решали, кто вам друг, кто враг. А вы поступили в военное заведение, и решал Леонид Ильич, видимо, лично, и товарищ Устинов, вот, что вот наши друзья. Получается, что вы лишены были, как военные, первого человеческого права дружить и любить по своему усмотрению. и любили того, кого любит Леонид Ильич.
Ну, ведь любить-то можно, так сказать, ближнего, любить жену, любить, так сказать, но любить отечество, любить Бога, вот немножко разноуровневое такое, так сказать, понятие. Поэтому мы здесь...
А Бог и отечество разноуровневые понятия?
Разноуровневые.
Спасибо, Господи, уже хорошо.
Поэтому, нет, даже я говорю, я не служу нашему государству, я служу моему отечеству.
Минуточку, я правильно понимаю, что вы имеете... Есть противоречие между Отечеством Небесным и Отечеством Земным? Возможно ли противоречие?
Ну, нет, пожалуй. Если в моем понимании это Отечество, которому я служу, это Отечество, которое благословил Господь, и которое устроил он его принял, и я призван его защищать, это Отечество на земле, то его
есть,
Отечество.
То есть, если понадобится, вы бросите вы вот возьмете меч в руки и пойдете?
За то Отечество, которое Господь даровал мне.
С мечом? Архиерей?
Ну,
Опять в Сирии, владыка?
Ну, меч понятие сложное. Ведь говорит, Слово Божие это острее меча.
Он к нам с мечом пришел, тот от меча и погибнет.
Ну, как говорят Марьиной Рощи, кто к нам с мечом придет, тот от кирпича и погибнет. Эту хохму мы знаем.
Да.
Вот. Добро бы меч. Владыка ведь не с мечом был в Сирии.
Вот,
С чем-то более, как я понимаю, таким массивным.
Нет, вот я там был не с мечом. Я был там наставником, советником.
Это еще хуже.
Конечно. Неплохо. Это, конечно, не здорово. Конечно, не здорово. Но я же их учил не убивать. Я их учил делать на поле боя так, как меня учили. И это, может быть, там грань небольшая там, так сказать, между этими понятиями убивать и учить убийству, так сказать. Но, тем не менее, вот в этой связи я учил их строить оборонительные сооружения. Я учил их строить обороняться. И там, в то время, в которое я был, ну, мне, может быть, в этой связи не то, что повезло, а я в этом участвовал. Я присутствовал во время, когда уже острые действия прошли, и там уже начались такие оборонительные обстоятельства. Я их учил не двигаться, а держать.
Спасибо. Говорил владыка Рафаил Прокопьев, наш сегодняшний гость, его помощница Ольга Дмитриевна Загородняя тоже была. И на этом я, наверное, заканчиваю программу с христианской точки зрения, посвященную тому, как православие относится к войне в Сирии. И мне кажется, что слова владыки о том, что надо учиться не убивать, а держать линию обороны, это маленький ключик к очень и очень большой двери, который, наверное, лучше открыть. И эта дверь ведет к миру, а не к войне. Вел программу Яков Колотов.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».